Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Мария Стройкова следит за развитием событий в стране и мире. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 17 апреля, четверг. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Россия и Ливия после визита Владимира Путина. Россия и Грузия. Ответные меры Тбилиси в ответ на заявление из Москвы о расширении контактов с Абхазией и Южной Осетией. Городская тема. Генеральный план Петербурга. Во втором чтении. Горожане против депутатов. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня, панорама новостей науки. Все это в программе «Свобода в 9». Итак, сегодня завершается двухдневный визит Владимира Путина в Ливию. Это первая поездка российского президента в Ливию в истории двухсторонних отношений. На переговорах обсуждаются вопросы выплаты Ливии советских долгов России, контракты по строительству железных дорог в этой стране и вопросы о более активном участии российских компаний в добыче нефти. Независимые эксперты убеждены, что наиболее сложными являются переговоры по долгам за поставку вооружений на общую сумму более 4,5 миллиардов долларов. Триполи не спешит с выплатой, ссылаясь на срыв Москвой контрактов по поставкам техники в начале 90-х. Над темой работал мой коллега Мумин Шакиров.
Поставки вооружений России были приостановлены, поскольку Москва поддержала санкции ООН против Ливии в 1992 году из-за теракта в небе над Шотландией. В 1988 году ливийские террористы взорвали Боинг 747 с 259 пассажирами над озером Локерби. Упавшие обломки самолета компании Pan American унесли жизни еще 11 человек на земле. Ливийцы после ряда переговоров признали свою ответственность за этот теракт и начали выплачивать компенсации родственникам погибших пассажиров. В 2003 году ООН отменила санкции против Триполи, и страна открылась для американских и европейских компаний. Сегодня Путин, совершая одну из последних поездок в качестве главы государства, пытается открыть Ливию для российских бизнесменов. Но, как и ожидалось, разговор между Москвой и Триполи начался с наболевшей темы. Член российской делегации, министр финансов Алексей Кудрин, заявил вчера, что Ливия должна России по старым советским долгам более 4,5 миллиардов долларов. Ливийцы, по его словам, признали эту цифру, хотя раньше называли сумму вдвое меньше. Муаммар Каддафи, непростой собеседник, убежден президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
У нас было эксклюзивное партнерство с этим безумно тяжелым в общении, чрезвычайно энергичным и, прям скажем, адекватным, исходя из только его собственного понимания самого себя и своей роли в мире лидером. Каддафи, которого непрерывно носило от идеи возглавить арабский мир до идеи возглавить африканский мир и уйти из мира арабского, от идеи компенсации ливийским евреям и нормализации отношений с Израилем до джихада против Израиля, человек вообще сложный. То, что он недавно разогнал собственное правительство и фактически его уничтожил, за исключением нескольких ключевых департаментов, и, в общем-то, управляет страной в единоличном режиме, не позволяет иначе его характеризовать как лидера авторитарного до предела, хотя и вполне харизматичного.
Прагматичный Каддафи за последние годы сделал немало, чтобы завоевать доверие Запада. Ливия добровольно закрыла собственную ядерную программу, вдобавок поддержала военную операцию США в Афганистане, отказалась предоставить убежище бывшим лидерам Ирака. В прошлом году Каддафи сделал еще один жест доброй воли и фактически отпустил на родину болгарских медсестер и палестинского врача, которых более 7 лет держали в местной тюрьме по абсурдному обвинению – заражению ливийских детей СПИДом. В результате Европа вновь получила доступ к ливийской нефти, а следовательно выгодные контракты. Москве, чтобы выйти на ливийский рынок, придется действовать нестандартно, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Схемы, которые используются при урегулировании долговой проблемы вот с подобными должниками, они предусматривают продвижение на рынок. Ну вот примерно такое было предпринято с Алжиром пару лет назад. И сейчас, конечно, Путин будет стремиться к тому, чтобы в обмен на списание долга заключить выгодные контракты с Ливией, поскольку Ливия сейчас вообще находится на выданье. За полковником Каддафи ухаживают и европейцы, и даже американцы, поскольку он теперь признан демократически приемлемым лидером. Соответственно, Россия пытается вмешаться вот в эту жесткую конкуренцию и за контракты в Ливии, то есть Ливия собирается развивать атомную энергетику. Естественно, это контракты, возможные по вооружениям, и участие российских компаний в разработке весьма обильных ресурсов углеводородов в Ливии.
Арест замминистра финансов России Сергея Стерчика, лично занимавшегося урегулированием ливийских долгов, привел к тому, что эта проблема между Москвой и Триполи до сегодняшнего дня остается нерешенной. Чиновник был задержан по подозрению в попытке хищения более 43 миллионов долларов бюджетных средств, говорит военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
Там шел большой торг о размере так называемых откатов, которые должны были получить каждая из этих сторон, которые условились, в общем-то, разрулить эту проблему. Суть проблемы, ведь она там в общей сложности касается около 30 наших самолетов МиГ. Когда Ливия получила часть этих самолетов, то она стала предъявлять очень серьезные претензии к их качеству. Наша сторона стала доказывать, что в сущности мы вам и продавали, в общем-то, бэушную технику, но ливийская сторона говорит, но не до такой же степени изношены. Так вот, там ливийский долг висел очень большим дамокловым мечом над нами, и за ним тащилась и такая проблема, как ухудшение отношений. С другой стороны, почему мы поторопились разруливать этот долг? Потому что очень сильно предлагала свои услуги Франция. Они усиленно предлагали миражи абсолютно новые, и если Ливия согласалась брать оптом, то они собрались сделать демпинг, так называемый, и продать Ливии эти самолеты по заниженной цене, но с обязательной технической привязкой, чтобы потом дальнейшее гарантийное обслуживание для тем, чтобы проникнуть на ливийский рынок. И вот когда интересы Москвы и Франции вот тут очередной раз заискрили в Ливии, тут и на прорыв этой проблемы и был брошен товарищ Старчак со товарищи. Был проведен целый каскад секретных переговоров по поводу того, как нам это разрулить, но за этим разруливанием наблюдали, в кавычках, заинтересованные люди. Стало известно, что помимо официальных цифр расчетов между Москвой и Триполи, начала существовать еще так называемая скрытая система расчетов. И по моей версии, подчеркиваю, когда это стало известно в Москве и правоохранительным органам, тогда было принято решение лишить свободы товарища Старчака.
Конфликтной считается не только история, связанная с делом Сергея Старчака, но и ситуация вокруг ареста российского гражданина, представителя компании «Лукойл Оверсис» в Триполи Александра Цыганкова, которого ливийские власти обвинили в промышленном шпионаже. Москва считает этот инцидент недоразумением. Но Цыганков продолжает сидеть в тюрьме, а представители «Лукойла» не дают никаких комментариев по этому делу. Согласно официальной информации, Владимир Путин в Триполи ведет переговоры с Каддафи по поводу строительства железных дорог в Ливии и освоения «Газпромом» и «Татнефтью» новых нефтяных месторождений. На фоне таких перспектив Москве вернуть деньги не главное, считают эксперты. Гораздо важнее получить новые контракты, в том числе на поставки вооружений. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве сейчас 9 часов 15 минут. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода», новости.
По уточненным данным, 6 сотрудников милиции получили ранения при обстреле базы ОМОН в ингушском городе Карабулак. Евросоюз и НАТО серьезно обеспокоены решением Москвы развивать более тесные связи с Южной Осетией и Абхазией. В Чечне проходит операция по поиску и задержанию командира одного из подразделений батальона «Восток» Батруги Ямадаева и его брата Сулима Ямадаева. Президент Чечни Рамзан Кадыров обвиняет их в причастности к гибели и похищению мирных жителей. Олимпийский огонь сегодня прошествует по улицам индийской столицы Дели. Ожидаются выступления тибетских иммигрантов, протестующих против политики Китая. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. Ну а в 2 часа дня в нашем эфире повтор программы «Поверх барьеров. Европейский час». Вот темы этого часа. Можно ли смеяться над голландской королевой? Русско-хорватский писатель, ученый и правозащитник Предрак Матвеевич. Новые книги. Итальянская книга о философе Павле Флоренском. Русский европеец Николай Страхов. И, конечно, европейский музыкальный календарь. Сегодня в 2 часа дня. Ну а мы переходим к следующей теме программы «Свобода в 9». Это отношения России и Грузии. Власти Грузии накануне выразили протест против решения России развивать отношения, более тесные отношения с Абхазией и Южной Осетией. Как заявили в грузинском МИДе, готовятся ответные меры в отношении Москвы. Напомню, что чуть ранее президент России Владимир Путин поручил правительству оказать, цитирую по заявлению российского МИДа, оказать предметную поддержку населению Абхазии и Южной Осетии. Репортаж из Тбилиси нашего корреспондента Георгия Кабаладзе.
В течение всего дня в среду новостные программы грузинских телеканалов начинались с заявления официального представителя МИД России Михаила Камынина, который озвучил сообщение для прессы о претворении в жизнь поручений президента России относительно развития отношений с Абхазией и Южной Осетией.
Поручения направлены на реализацию заявленного курса российского руководства на оказание в соответствии с нормами международного права предметной поддержки населению двух республик и проживающих в них российских граждан. Наши действия в отношении Абхазии и Южной Осетии не означают, что Россия делает выбор в пользу конфронтации с Грузией.
Президент Саакашвили немедленно созвал чрезвычайное заседание Совета национальной безопасности страны. В Тбилиси заявление российского министерства иностранных дел считают продолжением политики ползучей аннексии территории Грузии. Такая оценка, в частности, прозвучала в заявлении главы МИД Грузии Давида Бакрадзе. Эти шаги не могут быть расценены нами иначе, как попытка аннексии территории Грузии. Это именно попытка легализации аннексии двух регионов нашей страны. Конечно, это противоречит всем нормам международного права. Грузинская сторона в ответ использует все дипломатические, правовые и политические меры, чтобы остановить этот процесс. Давиду Бакрадзе вторил государственный министр по евроатлантической интеграции Георгий Барамидзе. Мы призовем США, европейские государства, все цивилизованные страны адекватно реагировать на агрессивные шаги России. Россия давно начала процесс аннексии грузинских территорий и в данный момент пытается лишь углубить этот процесс. Тем не менее, посол Российской Федерации в Грузии Вячеслав Коваленко призвал грузинских политиков не поддаваться эмоциям.
Это социально-экономические меры, это культурные меры. Прежде всего, не нужно делать акцент на какой-то военной составляющей. Это прежде всего меры, направленные на повышение благосостояния людей.
Однако известный грузинский эксперт Петре Мамрадзе не согласен с российским послом.
Вы знаете, это слово явно расходится с делом. То, что российская сторона, я всегда подчеркиваю, чекистское, так сказать, руководство России делает, оно далеко выходит за рамки того, что определил сам российский посол. Тут явно политический контекст превалирует. Это попытка спровоцировать к тому же наше руководство, грузинское руководство, на ответные какие-то действия, может быть, даже неадекватные, это их, так сказать, попытка. Что касается де-факто ситуации, и так и сяк давно уже прямое кремлевское правление – и в бывшей Южной Осетии, и в Абхазии. И вот такие вот действия, они же формализуют то, что уже имело место.
И, конечно, сразу же возникли предположения о том, что Грузия может в ответ на действия Москвы потребовать вывода миротворческого контингента из Абхазии и Южной Осетии. Парламент Грузии неоднократно требовал вывода российских голубых касок из конфликтных регионов, ссылаясь именно на то обстоятельство, что под их прикрытием Россия якобы аннексирует эти территории. Однако ни разу президент Саакашвили не поддержал данного требования. По словам грузинского лидера, цитирую, «Несмотря на сложную обстановку, еще не исчерпаны все возможности по политическому урегулированию конфликта». Конец цитаты. Примечательно, что после вчерашнего заседания Совета национальной безопасности глава государства не делал никаких публичных заявлений о последних решениях России. Более того, по итогам заседания Совбеза не было распространено сообщение для прессы, а это, по мнению наблюдателей, свидетельствует о том, что грузинские власти пока не склонны драматизировать ситуацию и обострять обстановку в преддверии очень важных для страны майских парламентских выборов. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете программу «Свобода в 9», и сейчас в нашей программе обзор центральных российских газет, и поэтому в студии появился мой коллега Мумин Шакиров. И первая тема в этом обзоре у нас о братьях Ямадаевых и конфликте
между братьями и президентом Чечни
Рамзаном Кадыровым.
Об этом пишет издание «Газета». Чеченские власти объявили открытую войну против братьев Ямадаевых Руслана, Сулима и Бадруди. Президент республики Рамзан Кадыров обвинил их в ряде серьезных преступлений, а правоохранительные органы уже вовсю ищут одного из братьев, военнослужащего батальона «Восток» Бадруди Ямадаева. С бойцами этого батальона в понедельник повздорил Кадыров и его охрана. Братья Ямадаевы причастны к совершению целого ряда тяжких преступлений, в том числе к убийствам, похищениям, а также событиям в Бороздиновской, сказал Кадыров на совещании руководителей правоохранительных органов и представителей силовых структур в среду утром. Выступление Кадырова транслировало республиканское телевидение. Младший брат Ямадаева Бадруди, который должен был по логике отбывать срок в местах лишения свободы, сегодня не только на свободе, но и вооружен до зубов. Преступники должны сидеть за свои деяния. В нашей республике должен главенствовать закон и порядок, заявил Кадыров. Он также сказал, что бойцы Востока не раз совершали преступления по приказу начальства. Для человека, не соблюдающего законы, не место в нашей республике, заключил Кадыров. Поводом к столкновению стал инцидент, произошедший на трассе «Кавказ» в понедельник. Вблизи города Аргуна не разъехались кортежи Кадырова и охраны командира батальона «Восток» Сулима Ямадаева. По одной из версий, машины не уступили друг другу дорогу, произошло столкновение, после чего инцидент перерос в перестрелку. По другой версии, около 15-20 вооруженных людей намеренно перегородили дорогу президентскому кортежу. Это пишет издание «Газета».
Ну, у нас есть еще одна тема, она, скажем так, более народная и связана с тем, как приезжают в Россию на заработки люди из ближних.
Да, то есть страдают,
республик бывшего Советского Союза.
Страдают не только гастарбайтеры, как к этому привыкли уже слышать, но и те, кто дает им работу. Вот «Независимая газета» пишет, что в Москве открывается сезон охоты на ремонтников-нелегалов. Но миграционная служба будет штрафовать не только предприятия, но и граждан, привлекающих к отделке квартир незарегистрированных рабочих. Перед началом летнего строительно-ремонтного сезона Управление Федеральной миграционной службы Москвы предупредило граждан об ответственности за использование труда нелегальных мигрантов. С начала года за подобные нарушения были привлечены к административной ответственности 335 человек. Однако в ближайшие месяцы, когда тысячи москвичей возьмутся за обустройство своих жилищ, количество оштрафованных может значительно увеличиться. Эксперты считают, что в нынешней ситуации, когда труд мигрантов выгоден заказчикам, никакие штрафные санкции не заставят москвичей отказаться от услуг нелегалов. Столичное миграционное управление отмечает резкий рост числа работодателей, использующих труд гастарбайтеров, и объема штрафов, наложенных на них за подобного рода нарушения. По опубликованным вчера данным, только за три месяца текущего года были оштрафованы около 10 тысяч работодателей, а общая сумма штрафов составила свыше 300 миллионов рублей. При этом за весь прошлый год таких нарушителей было отмечено менее 6 тысяч. Вот такие данные. Так что впереди большой трудовой сезон и будет, очевидно, много нарушений.
Мумин, а вы сами делаете ремонт дома? Или привлекаете гастарбайтеров?
Да, у меня два есть сына, и мне приходится заставлять их работать. Я думаю, что их труд не менее тяжелый, чем у гастарбайтеров.
Спасибо, это был обзор прессы. И Мумин Шакиров. Ну а сейчас новости спорта. Вновь в студии Алексей Кузнецов. Алексей, доброе утро.
Доброе утро. Вначале главные новости спорта к этому часу. В американском городе Чарльстон проходит крупный женский турнир теннисный. В третий круг сегодня вышла россиянка Мария Шарапова. Она обыграла, что называется, вчистую американку Беттани Маток 6-0, 6-0. Хоккей Кубок Стэнли. Сегодня определился первый участник второго круга розыгрыша Кубка Стэнли. Питтсбург в Оттаве победил хозяев со счетом 3-1. Это был четвертый матч серии и счет 4-0. Таким образом, Питтсбург первым вышел в следующий раунд плей-офф. А первой звездой этого матча был признан российский нападающий Питтсбурга Евгений Малкин, который открыл счет в этой встрече. Вчера определились финалисты футбольного Кубка России. Результаты полуфинальных матчей таковы. Амкар выиграл у Урала 1-0, а ЦСКА нанес поражение клубу Томь 2-1.
Хотелось бы поподробнее поговорить сейчас об армейском клубе. Игра ЦСКА в новом сезоне болельщиков явно не радует. Может быть, как раз успех в Кубке как-то сгладит ситуацию.
Ну, обычно так и принято считать, но, во-первых, далеко не факт, что ЦСКА выиграет в Москве в финале у Амкара. По репутации ЦСКА, безусловно, считается фаворитом в этом матче, и хозяин поля номинальный, и, во всяком случае, по достижениям выше. Но в нынешней турнирной таблице Амкар стоит выше ЦСКА, Амкар идет на 4-м месте в чемпионате России, а игра ЦСКА давно уже вызывает нарекания. Наконец, с третьей стороны вчера на поле появился, наконец, Даниэль Карвальо, легионер ЦСКА, который долго не выходил на поле, и его игра, как говорят очевидцы, внесла некоторое оживление в действия ЦСКА, но, на мой взгляд, до сих пор команда Валерия Газаева, безусловно, не находится в своей лучшей форме, а в финале Кубка, как говорят, хозяев не бывает.
Но, тем не менее, перспективы на финал каковы? ЦСКА считается фаворитом?
Да, уже считается фаворитом, это понятно, но я бы отметил вот что. Во-первых, пока, вот на мой взгляд, не ясно, будет ли Амкар играть в финале. Дело в том, что вчера руководство клуба «Урал» отметило, что автор двух мячей, который забил в чемпионате России Ненад Иньяц, он не попал в среду в заявку на матч, но, тем не менее, он неизвестно, вот не попавший в заявку, насколько он сможет дальше играть в этой команде. И хотя руководство Урала и, в частности, его президент Григорий Иванов высказался, что фэрплей нарушен, правила фэрплей нарушены не были, но думаю, что, возможно, и Российский футбольный союз должен просто обратить внимание на ситуацию и сам разобраться, принять меры, насколько легально с точки зрения футбольного развития дел игра сербского футболиста в пермском клубе. Но это вопросы будущего, а пока я подчеркну, что Амкар играет очень хорошо. 4-е место, повторю. 17 мая в финале в Москве могут быть у ЦСКА проблемы. А вот еще одно мнение.
Финал будет в Лужниках.
17 мая в Лужниках, да. А Гусхидинг, главный тренер сборной России, высказался вчера на тему будущего финала. Сказал, что раз эти клубы добрались до решающего матча, значит, они были сильнее остальных на протяжении всего турнира. А еще Хидинг заявил, что он очень доволен, что в финале Кубка России будут играть команды, где выступают два голкипера сборной России. Добавлю от себя, что это Игорь Акинфеев в ЦСКА и Габулов в Амкаре, так что вполне возможно, именно для Гуса Хидинга этот матч и будет наиболее полезным.
Ну и наверняка он придет его посмотреть в Лужники.
Вот уж я уверен, конечно.
Спасибо, Алексей. Это были новости спорта. А у нас в эфире сегодня в 11 часов повтор программы «Время гостей». О политике, маршах несогласных, о новом застое, попсе и возрождении ленинградского рок-клуба беседуют петербургские рок-музыканты, лидер группы «Телевизор» Михаил Барзыкин и секретарь инициативной группы Санкт-Петербургской общественной организации «Ленинградский рок-клуб» Павел Пироган. Ведет программу мой коллега Виктор Резунков. Ну а после двухминутной сводки новостей в нашей программе, в программе «Свобода в 9», вы услышите репортажи на такие темы. Второе дело Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Следствие продлено, жалоба защиты отклонена. Новости двух мегаполисов и новости науки. Городская тема о том, что такое генеральный план Петербурга и как он может изменить город на Неве. Эти темы и столичная афиша после краткой сводки новостей. 9:30 в Москве.
Радио «Свобода». Новости.
По уточненным данным, 6 сотрудников милиции были ранены при обстреле базы ОМОН в ингушском городе Карабулак. Нападение было совершено в ночь на четверг. В результате обстрела сгорели 2 милицейские машины, а также жилая палатка. Евросоюз и НАТО серьезно обеспокоены решением Москвы установить более тесные связи с Южной Осетией и Абхазией. Соответствующее поручение было дано правительству России президентом Владимиром Путиным. В Чечне проходит операция по поиску и задержанию командира одного из подразделений батальона «Восток» Бадруди Ямадаева. В среду Народное собрание Чечни предложило министру обороны России освободить от должности командира батальона Сулима Ямадаева. Президент Чечни Рамзан Кадыров обвиняет братьев Ямадаевых в причастности к гибели и похищению мирных жителей. Президент России Владимир Путин, находящийся с визитом в Ливии, провел переговоры с ливийским лидером Муаммаром Каддафи. Планируется подписание пакета двусторонних соглашений, в том числе в области экономического сотрудничества. Кандидаты в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон и Барак Обама провели дебаты перед первичными выборами в штате Пенсильвания 22 апреля. Оба претендента на пост главы государства пообещали жестко отреагировать в случае получения Ираном ядерного оружия и использования его против Израиля. Олимпийский огонь сегодня прошествует по улицам индийской столицы Дели. Ожидается выступление тибетских иммигрантов, протестующих против политики Китая. Поэтому организаторы пока не называют точного времени начала церемонии. Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики сегодня встречается с представителями Евросоюза и НАТО в Брюсселе. Накануне иракский премьер, выступая в Европарламенте, выразил уверенность, что властям страны удастся справиться с террористами из Аль-Каиды.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Вторая часть нашей программы. Коллегия Верховного суда России отказалась удовлетворить жалобу адвокатов Михаила Ходорковского на продление сроков его содержания в Читинском следственном изоляторе. Судьи посчитали справедливыми доводы следователей о том, что уже осужденный к 8 годам лишения свободы Ходорковский может скрыться или повлиять на ход расследования нового уголовного дела, возбужденного в его отношении. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Решение о продлении сроков содержания Михаила Ходорковского в следственном изоляторе Читинский областной суд вынес еще 30 января, и Верховный суд лишь подтвердил позицию своих нижестоящих коллег, посчитавших, что Ходорковскому надлежит оставаться в СИЗО до 2 мая. Адвокаты Ходорковского рассказали, что одним из доводов, указанных следователем в ходатайстве о продлении сроков содержания, стало то, что Ходорковский может скрыться, говорит адвокат Вадим Клювгант.
Нет абсолютно никаких фактических обстоятельств, их просто не может быть, которые бы свидетельствовали о том, что если этой меры пресечения не будет, то будет какой-то нанесен ущерб интересам следствия или интересам тех, кто признан потерпевшим по делу. Есть приговор суда, по которому Михаил Борисович Ходорковский отбывает 8 лет лишения свободы, и, соответственно, даже отсутствие меры пресечения, такой как арест, все равно не повлекло бы его освобождение. Да? Ну и как можно, находясь в условиях мест лишения свободы, влиять на следствие, которое к тому же уже закончено? И все доказательства собраны, как нам утверждает следствие, уже больше года. Вот. И на что в этой ситуации можно влиять и куда можно скрыться? Ну, вы понимаете всю абсурдность этих доводов.
Неискушенным наблюдателям борьба адвокатов Ходорковского за изменение ему меры пресечения может показаться странной. В сущности, какая разница, где сидеть, в изоляторе или в колонии, говорит адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант.
Независимо от того, где находится человек, в том числе и в колонии, к нему может быть избрана мера пресечения, тем более в виде ареста, только тогда, когда для этого есть основания, предусмотренные законом. Мы настаиваем, чтобы он исполнялся, он не исполняется. Это первое. А второе, безусловно, условия содержания в следственном изоляторе существенно хуже, чем в колонии. Ну, самый простой наглядный пример. В условиях следственного изолятора человек не может получить длительного свидания с родственниками, а только может получить краткосрочное, не более 3 часов, один раз в месяц. Для человека, который уже 5-й год находится в условиях изоляции, это достаточно существенное, дополнительное, ничем не обоснованное ограничение прав и возможностей.
Вадим Клювган сообщил также, что адвокатам стало известно о новом ходатайстве, подготовленном следователями по делу Ходорковского. Теперь они намерены просить суд продлить срок содержания бизнесмена в Читинском следственном изоляторе до 2 августа 2008 года. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Эту тему продолжим народным опросом из Пскова. Наш корреспондент Анна Липина спрашивала у прохожих на улицах города, интересует ли вас судьба Михаила Ходорковского.
По телевизору так иногда смотрю. Ну, если в вестях что-то есть, то я смотрю. Реагирую. Конечно, как человеку я сочувствую, естественно. Это очень тяжело, конечно, ему.
Знаю, и что сидит. Да, так не страдаю, но знаю, что попал под молотилку, власть с ним расправилась, сидит. Ну, что делать? Мы все так под этим.
Как таковой нет. Ну, я, наверное, просто далека от этого. Свои проблемы, вероятно. Да, я слышу, я смотрю по телевизору, да, посмотрела, думаю, ну вот надо же, и все, но не более.
Нет, неинтересно мне.
Не отслеживаю, и, по-моему, нигде как-то и нет, ее замяли. Мне кажется, все тихо, там как-то завуалировано, что ли. Он сидит, да, но как и что, нет. А я интересуюсь, как бы, но не могу найти этих сведений. Их очень мало стало. И мне кажется, что это просто какое-то нашумевшее дело, которое прошумело, и вот как развивается, не в курсе. Но у меня такое впечатление, я даже как-то вспоминала и думала, вот что там с этой ЮКОС. Вспомнила, что думаю, а где Ходорковский, а что он там, это. Но нет, информации нет.
Но слышал. Интересно и не в курсе.
Она меня волнует. Я считаю, что то, что случилось с ним, это беспредел, который творится в нашей стране. И до тех пор, пока он будет продолжаться, хорошего ждать сложно. Но я знаю, что возбуждено новое уголовное дело, только я не в курсе, чем оно закончилось. Но понятно, потому что власть творит, понятно, что не выпустят, пока он является для них угрозой.
Это очень интересует, очень волнует, потому что то, что случилось с Ходорковским, очень показательно для нашей несчастной страны. Мы только-только объявили себя демократическим правовым государством, и такой беспредел. Фактически все, что произошло с Ходорковским, это бандитская расправа над человеком. И люди, которые это устроили, четко осознают, что они действуют в неправовом бандитском поле. И в дальнейшем я считаю, что им это не должно сойти с рук. Они должны, в конце концов, понести за это ответственность, без всякого срока давности.
Не очень, честно говоря. Не знаю, я, в общем, мало смотрю телевизор, политикой, в общем-то, очень мало интересуюсь, своих забот хватает.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, интересует ли вас судьба Михаила Ходорковского. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире программа «Свобода в 9». Следующая тема нашей программы. Название новой выставки исторического музея «Открываем Рим» никакого отношения к вечному городу не имеет. «Рим» — это аббревиатура изначального названия. Расшифровывается как «Российский исторический музей». Он был основан 125 лет назад. Юбилейный проект рассказывает об этом событии. Слово Лили Пальвелевой.
Открытие музея пришлось на начало царствования Александра III, времени повышенного интереса к отечественной истории, особенно древней. Здание музея выстроили в модном тогда историческом стиле, так, чтобы соседние башни Кремля перекликались с такими же краснокирпичными башнями. Этому же духу следовали интерьеры. Выставку, посвященную открытию музея, разместили в двух смежных залах, которые до сих пор называются «Кабинет председателя». Как поясняет ведущий научный сотрудник музея Наталья Каргополова, председатель – это что-то вроде нынешнего директора.
По традиции председателем был один из членов императорского дома. И вот это помещение, оформленное в русском стиле, народными художниками знаменитой артели Сафонова, которая реставрировала все известные русские храмы. В дневниках историка Ивана Егоровича Забелина, который был помощником председателя, тоже официальная должность, мы читаем, как сюда приходили, советовались с Сергеем Александровичем, великим князем, о вещах, о концепции дальнейшего развития музея, о выставках. То есть этот кабинет, он не столь был парадным, сколько рабочим. И мы посчитали, что вот эта выставка, конечно, должна какую-то дань памяти отдать и председателю Сергею Александровичу, который, как вы знаете, трагически погиб в результате взрыва бомбы.
Самый удачный зал выставки – первый. Он непосредственно связан с историей создания музея. Наталья Каргополова сообщает.
Витрины первого зала, все они наполнены предметами, которые присутствовали на нашей первой экспозиции. Здесь и дары великой княгини Елизаветы Федоровны, супруги великого князя Сергея Александровича, председателя нашего музея, и вещи из раскопок графа Уварова, СИЗО, Ростова, нумизмата Орешникова, замечательная пелена 15 века София Премудрость Божия. То есть первые поступления – это дары лиц, которые были заинтересованы в нашем существовании. Московский университет свои коллекции подарил, антропологическое общество, то есть вся научная общественность и императорский дом, который стояли у основания музея, имели свой вклад в создание нашей первой экспозиции.
Во втором зале устроители выставки «Открываем Рим» решили показать историю формирования коллекции музея за все 125 лет. Получился довольно сумбурный подбор разрозненных экспонатов самых разных эпох. Здесь и платье Веры Мухиной, и дуэльные пистолеты, и старопечатные книги. Кабинет председателя – камерное пространство. Для такого замысла нужны были иные площади. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Панорама высоких технологий. Продолжит программу «Свобода в 9» обозреватель Радио Свобода Ольга Орлова о последних событиях в мире науки.
Главная тема выпуска. Компания Nokia совместно с компаниями Sony Ericsson, NEC и Alcatel-Lucent будут продвигать стандарт сотовой связи четвертого поколения. Стандарт, получивший название LTE, должен составить конкуренцию стандарту WiMAX, который поддерживает компания Intel. Новый стандарт сотовой связи должен обеспечить быстрое подключение к интернету не только для телефонов, но и для компьютеров. О новом поколении мобильной связи рассказывает Владимир Губайловский.
Мобильная связь четвертого поколения предполагает скорость передачи данных до 4 гигабит в секунду. Преимуществом этого вида связи является так называемый бесшовный роуминг. На скорости до 100 км в час связь не разрывается при переходе из одной зоны приема сигнала в другую. Сегодня уже работает связь четвертого поколения стандарта Вайбро, но только в окрестностях Сеула. В России пока внедряется связь третьего поколения, и есть надежда, что она появится уже в текущем году.
Новости коротко. На Яндексе появился новый сервис, который осуществляет поиск по расписаниям самолетов и поездов. В настоящее время служба работает в тестовом режиме. Она позволяет искать прямые рейсы в разные города мира и маршруты с пересадкой по России или Украине. Сначала сервис пытается найти прямой самолет или поезд. Если это не удается, то предлагается маршрут с пересадкой. Состоялось заседание Правительственного совета Российской Федерации по нанотехнологиям. Руководство Роснанотеха сообщило о заявках, поступивших в корпорацию. Сегодня рассматривается 330 проектов из 44 городов России. Большинство проектов связаны с электроникой, медициной и энергетикой. Генеральный директор Роснанотеха Леонид Меломед сказал, что приоритеты будут отдаваться проектам, которые предполагают внедрение нанотехнологий в производство. Японская компания NTT Communication проводит серию тестов нового сервиса, который позволяет получить на мобильный телефон не только видеофайлы, но и запахи. Запахи воспроизводятся с помощью аромалампы. Устройство оснащено специальными картриджами с эфирными маслами и способно смешивать их в необходимой пропорции для создания заданного аромата. Сигнал к устройству поступает от сотового телефона через инфракрасный порт.
Панораму высоких технологий подготовила наш обозреватель Ольга Орлова. Этот выпуск вы всегда можете прочесть и прослушать в интернете на нашем сайте www.svobodanews.ru. Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве сейчас 9 часов 45 минут. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Евросоюз и НАТО серьезно обеспокоены решением Москвы развивать более тесные связи с Южной Осетией и Абхазией. По уточненным данным, 6 сотрудников милиции получили ранения при обстреле базы ОМОН в ингушском городе Карабулак. В Чечне проходит операция по поиску и задержанию командира одного из подразделений батальона «Восток» Бадруди Ямадаева и его брата Сулима Ямадаева. Президент Чечни Рамзан Кадыров обвиняет их в причастности к гибели и похищению мирных жителей. Президент России Владимир Путин, находящийся с визитом в Ливии, провел переговоры с ливийским лидером Муаммаром Каддафи. Планируется подписание пакета двусторонних соглашений, в том числе в области экономического сотрудничества. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода.
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас у нас в эфире традиционная рубрика программы «Свобода в 9», новости Москвы и Петербурга. И вначале панорама основных событий двух мегаполисов, которую подготовила и представит вам моя коллега Вера Володина.
Москва. Сегодня у Генеральной прокуратуры состоится пикет защитников Национального парка Лосиный остров. Они требуют отмены постановления главы Балашихинского района, разрешающее строительство жилых домов на охраняемой природной территории. В начале марта, после незаконной вырубки почти 600 деревьев, стройка была остановлена после вмешательства экологической милиции, но постановления главы района не были отменены. Петербург. Очередной груз радиоактивных отходов прибывает в Петербург морским путем из Роттердама. Представители экологического центра «Беллона» утверждают, что уже сегодня груз отправится по железной дороге к месту назначения далее в глубину России. Экологи намерены проводить акции протеста по маршруту транспортировки опасного груза. Москва. Руководитель Департамента продовольственных ресурсов столицы Александр Бабурин считает, что благодаря собственным резервам Москва переживет любые ценовые скачки до поступления зерна нового урожая.
Вот когда цена закупочная на пшеницу в марте превысила 9 тысяч рублей за тонну, было решено выпустить из городского резерва 75 тысяч тонн по цене в Москве 8 тысяч рублей. То есть на каждом килограмме мы выигрывали в среднем 1 рубль. Правительство при этом надеется не только на свои собственные резервы, но и оказывает финансовую поддержку в виде льготных кредитов нашим предприятиям, мелькомбинатам, которые осуществляют постоянные закупки.
Петербург. 9 гостиниц на 1400 номеров будет открыто в этом году. И почти вдвое больше в следующем. Но все это не покроет потребности Петербурга в гостиничных номерах. 22 тысячи есть сегодня, а требуется еще по крайней мере 10 тысяч номеров. Москва. Комиссия по точечной застройке, рассмотрев почти 800 объектов, признала примерно 100 из них условно точечными, то есть они планировались в сложившейся застройке. Отменить строительство комиссия предложила только на 60 объектах. Петербург. Сегодня в бывшем ЛЭТИ, ныне Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете, начинается четвертый конкурс студенческих хоров «Весна в ЛЭТИ». 4 дня будут выступать любительские хоровые коллективы. На конкурсе в прошлом году лучшим студенческим хором Петербурга был признан хор ЛЭТИ. Сегодня конкурс посвящен столетию возникновения в этом учебном заведении кружка любителей хорового пения. Это было 31 марта 1908 года. После Великой Отечественной войны хор был воссоздан, а в мае 1953 года хор участвовал в знаменитом студенческом спектакле «Весна в ЛЭТИ». Тогда спектакль стал известен всей стране. Новости Москвы и Петербурга, 17 апреля, Вера Володина.
Ну а теперь главная тема рубрики. Несмотря на энергичную акцию протеста, прошедшую накануне, петербургские депутаты приняли во втором чтении законопроект о новых поправках в генеральный план города, который, по мнению противников этих поправок, существенно сократит количество зеленых насаждений в городе. Превратится ли Петербург в каменные джунгли, рассказывает Татьяна Вольская.
Перед началом рабочего дня 16 апреля у входа в Мариинский дворец собрались около 50 человек, протестовавших против изменений в генплане. У них были в руках плакаты «Поправки в генплан. Благо инвесторам, беда горожанам. Генплан не бизнес-план». В пикете участвовали и депутаты от КПРФ, единственной фракции, выступающей против принятия законопроекта. Среди их требований – прекращение уплотнительной застройки, сохранение санитарных зон вокруг предприятий и многое другое. правы, но законопроект был принят во втором чтении, и доводы депутатов от КПРФ не были услышаны. Почему, объясняет депутат Законодательного собрания Петербурга, член фракции КПРФ Юрий Карпенко.
Денежные интересы, которые лоббируются правительством, к сожалению, превалируют над интересами простых горожан, от того, что появится несколько богатых объектов в городе, и фактически земля идет на продажу, так называемые инвестиционные проекты. Вот то, что это все будет дорого или уродуется внешний вид города, вот об этом все почему-то не хотят знать, они хотят думать, руководствуются ежесекундной прибылью. Вот так вот.
Если надежда отыграть назад?
Практически нет. Когда проходило обсуждение генерального плана, это тогда была единственная возможность, средства массовой информации привлекали внимание, но, к сожалению, люди не пришли на обсуждение генплана, да, не высказали свои мнения, а там, где пришли и высказали, там произошла определенная фальсификация, либо они не были учтены мнения людей.
Но кое-что все же удалось отстоять, и это можно считать победой, говорит член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский.
Была по предложению депутатов внесена поправка от губернатора. Это вот то, о чем удалось договориться, что все зеленые насаждения, которые имели статус охраняемых, которые планировалось перевести из зоны Р2 в так называемую зону Р5, незащищенную от застройки, теперь вернут обратно. И все вот эти скверы, бульвары, сады и парки, которые лишаются охраняемого статуса, теперь вновь его себе вернут. Это вот главное, чего удалось добиться.
Это важнейшая поправка депутата Алексея Ковалева, поясняет Юрий Карпенко, который указывает еще на одну победу.
Принята была моя поправка вместе с Ковалевым о приоритете объекта культурного наследия, поскольку мы входим в Совет Европы, и Европейская конвенция это записана. Вот это вот как раз тоже было принято, учтено, потому что решили, видимо, не ругаться с Советом Европы.
На этом победы заканчиваются. Теперь о самых крупных поражениях, то есть о самых опасных поправках с точки зрения их противников.
Самое плохое, это то, что как была уплотнительная застройка, так и сохраняется. Убрали вообще санитарно-защитные зоны, теперь их не будет. Это однозначно позиция городских властей высказана. То есть теперь предприятия, которые вредное воздействие оказывают на окружающую среду, если у него раньше была защитная зона, и при этом в этой зоне запрещена была любая хозяйственная деятельность, да? Вот теперь рядом можно строить. Будет как жилые дома, а также и общественно-деловые центры, магазины. Каждый кусочек земли идет на продажу под коммерческие цели. Это все называется инвестицией.
Почему единороссы голосовали за поправки, которые явно грозят принести людям вред? Говорит депутат единоросс Игорь Риммер.
Это не то, что мы нарочно вот как бы взяли и забили, и ничто не подлежит обсуждению. Некоторые вещи, которые вызывают сомнения, это не значит, что мы это уже раз и навсегда. Все-таки есть документ сегодня, все-таки упорядочение и начало работы с документом, вот уже принятым, позволяет городу все-таки начинать работу. И я с ними разговаривал с главным архитектором, с вашими странами. Там где-то будет уже неявно вызывать возражения. Мы готовы поспорить, а вот есть несколько адресов, вот у меня у самого вызвали сомнения, я не хочу, чтобы это сейчас было предметом спора.
Зачем же было принимать поправки, вызывающие столько сомнений, Игорь Риммер, по сути, не ответил.
Сегодня власть Санкт-Петербурга не пойдет на явную конфронтацию с городом. Я готов выступить инициатором нового разговора. Это не догма, это не подписанный приговор.
Спешка, в которой принимались поправки в генплан, изумила экс-депутата Наталью Евдокимову.
За 3 дня был внесен документ о 2700 местах и рассматривалось без предварительного прочтения даже. В мою бытность депутатом законодательного собрания вот таким образом законодательное собрание все-таки не унижали. Еще раз, что такое город? Это набор зданий, сооружений, мостов или это все-таки люди? Концептуально это очень важно. Если мы будем говорить, что это люди прежде всего, с их правом на культурные ценности, на экологическую нормальную обстановку, это один вариант. Если мы говорим, что это здание, сооружение и мосты, это другой вариант. Вот, похоже, выбран второй.
И коммунисты, и яблочники считают одной из самых опасных поправок уничтожение санитарных зон вокруг предприятий. Вернее, теперь эти зоны будут одинаковыми для всех производств, включая вредные. А доказать в суде, что здоровье губит конкретное предприятие, по мнению юристов, будет крайне сложно. Благодаря еще одной поправке в генплан, западный скоростной диаметр пройдет не в 200-500, а в 75 метрах от домов. Татьяна Вульская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Завершит нашу программу рубрика «Афиша». Сегодня 17 апреля, четверг. Представляем вам обзор наиболее интересных событий в столице на сегодняшний день.
театры. На сцене Малого театра продолжаются гастроли Русского драматического театра имени Леси Украинки из Киева. Этим вечером он представляет спектакль по пьесе испанского драматурга Алехандро Кассоне «Деревья умирают стоя», постановка Ирины Барковской. В спектакле заняты Юрий Мажуга, Валерия Заклунная, Виктор Алдошин, Олег Замятин и другие. А в центре имени Мейерхольда начались гастроли Нового Рижского театра. Этим вечером он показывает спектакль по повести Татьяны Толстой «Соня». Режиссер Алвис Херманис. Концерты. В концертном зале «Мир» сегодня выступит питерская группа «Биллис Бэнд» с программой «Блюз в голове». Еще одна группа из Петербурга «Пикник» сыграет необычный музыкально-театральный концерт в Центральном доме художника. Он посвящен 21-й годовщине со дня выхода первого винилового альбома «Пикника» и «Иероглиф». А в Светлановском зале Московского дома музыки этим вечером концерт Государственной академической симфонической капеллы под управлением Валерия Полянского в программе «Немецкий реквием» и «Иоганна Абрамса». Выставки. В рамках Московской фотобиеннале в галерее фонда Екатерина проходит выставка самого дорогого фотохудожника мира Андреаса Гурски, рекомендует Елена Фанайлова.
Каждая работа знаменитого немца Андреаса Гурски подобна огромному живописному полотну, напоминающему, как ни странно, одновременно о поп-арте и о готических витражах. Собственно, одна из его работ посвящена готической капелле. Гурски разработал цифровую технологию, которая изменяет перспективу и позволяет глазу приближать поверхность предметов. Сюжеты художника всегда многофигурные. Это могут быть и гонки Формулы-1, и физкультурные парады, и офисные башни. О фотографиях Андреаса Гурски говорит арт-критик Ольга Кабанова.
Фотограф Андреас Гурски – самый действительно коммерчески успешный фотограф. Это, конечно, не значит, что это такой замечательный фотограф, но дело в том, что мы его просто не видели. Те репродукции, которые можно найти, как раз никакого представления не дают, потому что его фотографии огромные. У него очень сложная техника, академизм такой холодный, современный. Но мне просто очень это интересно, наконец, вообще увидеть, почему такие цены, которые, мне кажется, в данном случае не случайные.
Кино. На экранах Москвы премьера. Новый фильм самого известного корейского режиссера Ким Ки-дука «Вздох». Это картина-мюзикл о трагической любви преуспевающей женщины к заключенному тюрьмы. В прошлом году «Вздох», в котором одну из ролей второй раз в жизни сыграл сам Ким Ки-дук, был номинирован на золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.
Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после новостей, через несколько минут, в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Грани времени». Стала ли межклановая междоусобица в Чечне проявлением нестабильности режима Кадырова? Об этом ведущий программы Владимир Карамурза побеседовал с политологом Русланом Мартаговым, бывшим консультантом фонда «Антитеррор». Ну а мы прощаемся с вами до полудня, встретимся в 12 часов. Слушайте информационную программу «Свобода в полдень». Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Силовики несколько часов держали под оцеплением базы батальона.
Акция против милицейского беспредела состояла из краткой экскурсии и возложения
билета. Обещаю, что буду делать все, чтобы укреплять влияние и авторитет партии.
Были сотни машин с повязанными на антенны желтыми ленточками. Колонны прошли по улицам Владивостока.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир.